Я рада представить в нашей студии координатора Украинского Хельсинского союза по правам человека Алексея Беду и аналитика Украинского Хельсинского союза по правам человека Валерия Снегирева.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Что такое переходное правосудие? И где оно будет реализовываться? И в каком виде? Вопросов много. Я так понимаю, Алексей начнет.
Ну да. Такое понятие, как правосудие переходного периода, это очень широкое понятие, которое включает в себя очень много разных действий. Если говорить коротко и объемно, то это основные четыре направления. Ну, про направления немножко позже. Да. Что такое вообще переходное правосудие? Это переход от чего к чему? В принципе, это практика правосудия, например, от авторитарного режима к демократическому режиму, либо, когда мы говорим о постконфликтной ситуации, то это переход как бы от боевых действий, ну, от войны как таковой к миру. Можете называть это как угодно, там, мир, примирение, кому какие слова больше нравятся, но суть от этого не изменится. То есть это отсутствие вооруженного конфликта. И если мы говорим о наших реальностях Украины, то здесь, как бы, вот я упомянул уже, да, основные четыре направления, которые проходят в рамках правосудия переходного периода. Это первое, это гарантия справедливого суда для всех участников конфликта, как жертв, так и преступников. Второе — это сатисфакции пострадавшим. Третье — это реформа законодательства, потому что так или иначе государство либо было не готово к таким изменениям, либо эти репрессивные органы, которые нуждаются в реформе, тоже как бы включаются в процесс реформирования. И четвертая часть — это так называемая гарантия неповторения. То есть вот весь комплекс этих событий, этих реформ, сатисфакций, это такой большая группа мероприятий, которая как бы даст нам надежду на то, что в будущем такого конфликта у нас не повторится. Одно из направлений гарантии неповторения — это восстановление исторической справедливости. То есть восстановление исторических фактов, реальных фактов, которые происходили. Для чего это делается? Для того, чтобы уныкнуть и избежать каких-то манипуляций цифрами, например. Да? Один из известных фактов, когда в странах бывшей Югославии политики начали манипулировать, там, называть там, сотни тысяч пострадавших. Когда правозащитники включились в работу, они начали собирать поименные данные, и оказалось там значительно меньше, это десятки тысяч. И с обоих сторон как бы такие манипуляции возможны. Или, например, для того, чтобы, ну, не, я думаю, это не будет секретом и не вызовет какую-то волну негодования, что во время военного конфликта военные преступления совершаются с обоих сторон. И как бы для того, чтобы действительно было справедливое правосудие, мы должны как бы все инциденты рассмотреть, изучить и наказать виновных. Поэтому как бы, да, вот в рамках вот этого транзитивного правосудия или правосудия переходного периода мы делаем вот такие небольшие обзорные истории о населенных пунктах, в которых происходили какие-то боевые действия. Как раз сегодня Валерий нам расскажет о своем последнем детище. Это как раз по станице Луганской. Он готовил
да,
такой
Валерий,
репортаж.
Только я хочу уточнить, очень заинтересовало вот ваш рассказ о восстановлении исторической справедливости. Насколько это возможно в наших реалиях? И насколько это нужно? И захотят ли люди восстанавливать эту историческую справедливость? Ваше мнение? Мне просто кажется, что это очень сложно сделать.
Ну, скажем так, по горячим следам это проще сделать, чем спустя там десятилетия какие-то. Но всегда какие-то травмирующие события, они откладываются у людей, откладываются психологически, эмоционально, откладываются на уровне сопротивления организма. И ну, с этим нужно работать в любом случае. Могут с этим работать историки, психологи. Ну, тут широкий спектр, можно называть медики. Поэтому люди, которые пережили неприятные события, ну, как минимум, они хотят восстановления справедливости и наказать виновных. Конечно, государство как бы должно им обеспечить какое-то социальное сопровождение или материальную компенсацию. Как раз мы здесь говорим о тех сатисфакциях. Заинтересованы жертвы в этом? Заинтересованы. Заинтересованы ли преступники? Сомневаюсь. Но если преступник, если, ну, есть такое расхожее мнение, что если зло остается безнаказанным, то это как раз является причиной того, что оно повторится. Может возобновиться. Да, мы как раз говорим о том, чтобы у нас была гарантия неповторения. Поэтому наказать преступников необходимо. Расследовать это преступление, ну, те преступления, которые совершены, необходимо. Естественно, как бы, если мы будем расследовать в целом как бы по конфликту, что происходило, включая коллаборационистов, включая других, ну, людей, которые проводили референдум, да, то, ну, мы не сможем всех посадить. Там треть миллиона как бы людей, ну, у нас тюрем не хватит. Ни тюрем не хватит, ни судей не хватит, ни судов не хватит. Но как бы определенная часть этих людей, конечно же, должна понести какое-то наказание за какие-то серьезные преступления. И здесь, ну, мировая практика показывает, что действительно объем такой, что суды не справляются. Поэтому привлекались, например, международные судьи, открывались там дополнительные суды какие-то. И, ну, всегда это как бы сопровождалось... Ну, нет какой-то модели готовой, да, всегда она должна быть регламентирована и национальным законодательством, и, возможно, обычаями какими-то, например, как это было в Руанде. Тут, ну, нужно подходить с умом ко всему. Поэтому для Украины как бы, да, вот, разрабатывается своя модель, скажем так, вот этого переходного правосудия, правосудия переходного периода, и, соответственно...
Она разработана или еще в стадии разработки?
Ну, я бы сказал, что она еще в стадии разработки. На законодательном уровне никакого закона еще не принято. В рамках деятельности УГСПЛ сейчас мы работаем над этим. Что из этого выйдет, посмотрим, подумаем.
Ну, вы свой проект, свое видение, да, описываете, да?
Ну, мы не только описываем. Там, в прошлом году, например, мы проводили международную конференцию на тему правосудия переходного периода, куда было приглашено порядка 30 экспертов из других стран. То есть это в первую очередь обсуждение, это в первую очередь выслушивание предложений. То есть, ну, это демократический процесс как бы подготовки законопроекта. Сначала мы выводим это в обсуждение, высказываются эксперты, высказываются местные эксперты, международные эксперты. На основе этого рождается какой-то законопроект. Ну и потом в дальнейшем как бы этот законопроект может быть реализован. Конечно же, там возможно противостояние какое-то этому законопроекту, но это регрессивные силы никто не отменял.
А как вы думаете, будет ли противостояние вашим предложениям?
Ну,
или, возможно, уже была реакция?
Я не готов говорить сейчас об этом. Посмотрим, как воспримет это общественность, посмотрим, как сыграют на этом политики. К сожалению, как бы наш политикум сейчас скатился больше в какой-то, ну, популистский род, да. И как бы они реагируют больше там на социальные сети, либо на запросы избирателей, нежели на те запросы времени, которые необходимо делать. Реформа всегда была непопулярной. Поэтому, ну, будем посмотреть.
Слово Валерию Снегиреву, я думаю, он нам сейчас расскажет о переходном правосудии на примере станицы Луганской.
Это бы хорошо было, если на одном конкретном населенном пункте уже действовали как раз вот эти принципы 4, которые Алексей упомянул, переходного правосудия. Я как раз бы хотел рассказать, почему необходимо переходное правосудие именно на примере станицы Луганской. Ведь это сейчас у нас проект продолжается, история одного города. Но станица даже не город, это поселок городского типа. Это до событий 2014 года, там проживало всего 14 тысяч человек. Основное их занятие было, если помните, это теплицы. Парники и ранние овощи в России и в Луганск. Ну, плюс еще...
Лес.
Песок. Ну, основное это, извините, вахтовый метод где-то или в России, или в Луганске, но подсобное хозяйство – это основа производства и основа благополучия. Сейчас ничего этого нет. Вот если вдуматься, население станицы сократилось в 10-15 раз.
Сколько сейчас? Ну, вот
ну, наши цифры. Мы послали запрос, там на это очень так обтекаемо ответили, что это составляет и государственную, и военную, и стратегическую тайну.
Сколько населения в станице?
Да, 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 по одной простой причине. Если вы не забывайте, что сейчас станица фактически превратилась в большую, логистический центр. Вот перед нами ярчайший пример, если не будет переходного правосудия, что ждет даже освобожденный Донбасс на протяжении 4 лет. То есть, смотрите, станица официально везде упоминается во всех международных соглашениях, в том числе и в Минских. Каждый раз на трехсторонних, четырехсторонних и даже в нормандском формате вопрос станицы звучит. В станице присутствуют международные наблюдатели, в станице присутствуют международные организации. И при этом в каждом доме прописано по 30-40 луганчан, которые переезжают для того, чтобы
получить. Откуда у вас эти данные?
И вот это, извините, от ваших коллег, которые делали выездную вылазку именно в станицу Луганскую. Плюс не забывайте, у каждого из нас, вот если учесть, что у нас там тоже остались и друзья, и знакомые, и они это четко...
Ну, то есть вы имеете в виду, что переселенцы, да, люди...
Так называемые переселенцы, зарегистрированные переселенцы. Давайте разбираться дальше. Вот если я скажу, что... Станично-Луганский район, центром которым является станица Луганская, он в течение полугода вообще прекратил временно так называемую свою деятельность. Только из-за того, что после первого Минска, если вы помните, было вот этот промежуток между Минском и Дебальцевым, между Минском 1 и между Минском 2, была, как говорится, самая прямая угроза утраты, то есть потери станицы Луганской. Я просто напомню, что линия разграничения, кто станицу помнит, проходит по этому знаменитому мосту, который единственный связывает оккупированную часть Луганщины с освобожденной частью Луганщины. И если в Донецкой области 4 пункта въезда-выезда, в Луганской области один и тот пешеходный. И вы сами понимаете, что здесь максимально, скажем так, сужены права как граждан Украины на нашей стороне, так и на оккупированной стороне.
В какой мере сужены? Давайте мы будем говорить
Давайте самое простейшее. Право на передвижение, на перемещение. Вот чтобы вы понимали, в той же станице Луганской, почему я говорю, что в станице фактически остались люди, которые обслуживают вот этот переход. Есть уже целые бригады грузчиков. У них свои даже... Ну и блокпостами их назвать нельзя, но укрытия, которые первое разделение труда, первые доносят до моста или довозят, вторые уже через мост.
Не пересекают линию?
На той стороне моста встречают их же земляки, но которые с той стороны, которые такую же систему разрабатывают. Дальше, если, смотрите, по данным станично-луганской администрации, у них 40% жилищного фонда разрушено. Причем, опять-таки, угадайте, кого они обвиняют в разрушении?
Ну, противника, естественно.
Какого? Тут, чтобы вы понимали, посмотрите, чтобы меня последнее убило, вот киевские музейщики в Станично-Луганском музее, который музей Донского казачества, а на всякий случай это бывшая здание СБУ, которое передано почему-то донским казакам. Сейчас уже в марте месяце столкнулись с такой проблемой. Они открывают выставку, и станичане заявляют, что они повесят свой флаг донского казачества, не украинский.
Угу.
Дальше. В станице не работает суд. То есть право граждан Станично-Луганского района на правосудие. Подсудность передана аж на север области, аж в Беловодск. Дальше. Нужно ли говорить, что проблема образования, проблема здравоохранения, если, чтобы вы понимали, станица находится не только в прямой видимости на Змеиной горе или памятник князю Игорю, что нам более известно, это предел скажем так, дальности стрельбы даже с автомата, не говоря уже о снайперских винтовках, крупнокалиберных пулеметах. И вот вариант, если сейчас мы просто посмотрим и оставим в таком же замороженном виде, где это только Северский Донец нас будет разделять, эти две территории, оккупированную и не оккупированную, то мы получаем, ну, не просто раковую опухоль, а раковую опухоль, которая будет давать свои метастазы. Что оно, в принципе, мы сейчас и наблюдаем.
Вот метастазы, что вы имеете в виду?
Метастаза, это называется раковая клетка, не просто живет, она заражает рядом здоровые клетки. И что такое рак?
Чем может быть заражена неоккупированная территория?
Неоккупированная территория может быть заражена тем, что нам вот сейчас, сегодня, даже Захарченко заявил опять о бредовой идее воссоздания Харьковской Народной Республики. И если вот, не на, вот эти четыре положения не вводить, то в таком положении наше законодательство, вы сами видите, оно законодательство, ну, мирного времени. 4 года. Это все подзаконными актами регулируется. Отсюда все вот эти события, которые мы... Вот знаете, я как бы станицу сравнил. Что такое, чтобы узнать вкус супа или борща, не обязательно съесть всю кастрюлю или котелок. Достаточно одну ложку. Вот посмотрите на станицу, как там освобожденная территория живет, как она, скажем так, очень настороженно относится, несмотря на 3,5 года уже как бы восстановления украинской государственности. Они по-прежнему себя, я к этому подвожу, считают донскими казаками. Ну, простейший пример, я привожу такой пример, что небезызвестный Козицын даже Петру Алексеевичу писал открытое письмо, что если не освободите станицу, то он сравнит это геноцид казачьего народа, донских казаков, с геноцидом евреев. И поэтому наша это историческая земля, они считают. А если учесть, что 8 километров как до Луганска, так и 8 километров до границы с Российской Федерацией от станицы. И если учесть, что по ту сторону Северского Донца это действительно так называемые земли войска Донского, то там эти, скажем так, комбатанты, братья-казаки приходят, как сказать, по велению сердца.
Валерий, скажите, почему вы решили рассказать именно на примере станицы Луганской? Допустим, не об опасной.
Не, ну, об опасной
мы... Да, мы говорили ранее, но, допустим, город Счастье.
А вы знаете, вот если город Счастье, вот даже я бы сострил, что 2 дня назад как раз был День Счастья, Международный День Счастья. Вот как раз в городе Счастье, над городом Счастье, счастливый зонтик кто-то открыл, и несмотря, вот опять-таки парадокс, станица Луганская, разрушенный пешеходный мост с деревянным настилом. В Счастье, извините, вполне приемлемый автомобильный мост. Но...
Он не работает.
Нет, чтобы вы понимали, Северский Донец на территории Луганской области можно пересечь в 3 местах. Станица, Счастье и, угадайте, третье, в районе 3 Избинки.
Там мост разрушен.
Да, ну, там... Но там два, вот я к чему подвожу, 2 из этих моста разрушены, в Счастье есть. Потому что, вот смотрите, что мы получили. Я бы сказал, что станица – это клубок проблем и противоречий. Потому что если в Счастье, причем Счастье, вы вспомните, ведь оно было в числе первых и освобождено, и это как раз то, что позволило выйти нам на берег Северского Донца. Кстати, 4-я река в Европе, на всякий случай. Довольно существенная водная преграда. А в станице мы получили не совсем патриотическое или не...
Ну, нельзя говорить, насколько патриотическое или непатриотическое.
Можно,
можно.
По одной простой причине. Вам напомнить, что первые как раз выступления по блокаде днепропетровских десантников начались не в Луганске, не в Счастье, а именно в станице. Может, когда в Кондрашевской Новой, помните, как
Кондрашевская Новая,
да. Да, да, да. Как ваш бывший начальник возглавлял
Какой?
Родион Валерьевич, который сейчас в Минске представляет, Мирошник представляет сторону, скажем так, так называемой Луганской Народной Республики. Благату лично листы с металлолом бросал на путя. Поэтому никуда что-то не делось.
У нас не так уж много времени остается, буквально две минутки. Я бы хотела, чтобы Алексей обратно подключился, да, к нашей беседе. И по пунктам вы сказали еще о так называемой амнистии, если мы уже заговорили, да, которая тоже входит вот, в переходное правосудие. Один из пунктов вы назвали. И, насколько я знаю, сейчас в последнее время было несколько законопроектов разных, да, и было много горячих дискуссий среди самих переселенцев, потому что люди боятся, чтобы, ну, в общем-то, согласно некоторым законопроектам, люди-переселенцы также могут попасть под раздачу, будем так говорить, потому что они, ну, они, так получилось, они работали, они числились на предприятиях, которые были захвачены на тот момент. И, возможно, их уже и в городе на тот момент не было, но числились они за этими захваченными предприятиями. Ваше личное мнение, видение того, как можно сделать, чтобы это действительно было справедливо? Ну и чтобы вот, уж если несли наказание, понесли наказание, то те, кто действительно, ну, был причастен.
Ну, давайте как бы подходить с другого конца, да, то есть кого мы сможем осудить в первую очередь. Если мы будем рассматривать Международный криминальный суд, который осуждает за военные преступления, то нужно понимать, что военные преступники будут осуждены только те, которые являлись руководителями. То есть рядовые исполнители в этом случае наказания не понесут. И мы сейчас говорим о том, что, что касается Международного криминального суда, то туда мы подаем только самые вопиющие случаи, которые действительно там нарушают всевозможные конвенции по правам человека, международное гуманитарное право, преступления против человечности, совершенные на зоне АТО. Вторая категория, да, это уже на уровне национального судопроизводства. Это те преступники, которые уже могут нести наказание непосредственно по законам Украины. И опять-таки мы должны оценивать нагрузку на суды, мы должны оценивать нагрузку на судьи, нагрузку на тюрьмы. Насколько мы можем осудить миллион человек? Что мы потом дальше с этим миллионом будем делать? На Марс мы их не отправим, в Сибирь не сошлем. Их нужно будет обслуживать из наших налогов. Включайте голову, да, и думайте о том, какие затраты, как бы, да, мы должны понести после того, чтобы всех осудить. Поэтому, да, мы должны как бы сепарировать каким-то образом, да, этих людей как бы на группы. Насколько тяжкие преступления эти люди совершили, и кто из них может попасть под амнистию, кто из них может быть осужден условно, кто из них может быть просто отстранен от возможности занимания каких-то должностей, а кто действительно должен понести наказание и отсидеть срок в местах лишения свободы.
Спасибо. Немного времени. Я думаю, это, к этой теме мы не только с украинской хельсинской спилкой вернемся еще не раз, но и с другими правозащитниками. Я хочу вам сказать спасибо за эфир и напомнить, что у нас в гостях сегодня были координатор Украинского хельсинского союза по правам человека Алексей Беда и аналитик Валерий Снегирев. Говорили о переходном правосудии после того, как в городах и населенных пунктах Луганской и Донецкой области уже окончатся боевые действия, или там, где они уже окончились.